Здравствуйте. В завтрашнем мы продолжаем Даф Айоми, Псохим, Даф Куф, Ют, Тет, Амуд, Алев. Гемора приводит еще ряда Гадот, Драшот, книги Тейлим. Написано так. Омар Рав Кахана Мишум Раби Ишмоэль бе Раби Йоси. Май дехтив ламнацеях мизмор ледовит. Говорит Рав Кахана от имени Раби Ишмоэль бе Раби Йоси. Май дехтив, как понятно, написано ламнацеях мизмор ледовит. Дословно, как переводит обычно ламнацеях, это руководитель хора, мизмор ледовит, гимна Давида. Но ламнацеях имеет перевод. Менацеях это побеждающий. Дословно ламнацеях мизмор ледовит, оно можно перевести как тот, кого побеждают, тот, то есть, вернее, тот, кто дает себя победить, тот, кто дает себя победить другим, ему поют песню. Должно быть не так, если мы песню поют Всевышнему. Наоборот, Всевышний побеждает. Что здесь имеется в виду? Объясняет Гемара, замру, надо замру, лемиши нуцхин ото весамех. Мы поем песню тому, кто делает себя побежденным и при этом радуется. Замру, лемиши нуцхин ото, тот, кто делает себя побежденным и самех, и при этом радуется Всевышним, в каком-то смысле дает нам или кому-то себя победить, и это, наоборот, ему в радость. Где мы это видим? Говорит Гемара. Бо урэ шелоке медат акадош барагу медат басар ведам. Медат басар ведам менацхин ото ве ацеф. А валя кадош барагу нацхин ото ве самех. Как Гемара, Боуре, дословно, иди и смотри. Гемара нам показывает, где мы это видим. Шелок и медата кадош бору, не подобно качеству меры, которое меряет Всевышний, как качество и меры, которые меряют плоть и кровь. А именно, босар ведам шену минацхину то веацев. Плоть и кровь, человек, которого побеждают веацев, он грустит, ему неприятно, что его победили. У Всевышнего это наоборот. А валя кадош бору гу, но цхин ото, его как бы побеждают в эсамеях. Это и он радуется. Где мы видим, что кто-то Всевышний условно победил? Говорит Гемара Шенеймар, как сказано. Шенеймар. Знаки правильно стоят неправильно. Легашмедем лулей муше бехиро амад бепорец. Лефанав. Шенеймар. Вайомр легашмедем лулей муше бехиро амад бепорец лефанав. Это посыл в книге Таилим, там, где в книге Таилим кратко описано развитие, так сказать, история еврейского народа, в том месте, где описано грех Золотого Тельца, там написана реакция Всевышнего, прежде всего, реакция Всевышнего, первое, это второе написано, реакция Всевышнего, как Всевышний хотел отреагировать на грех Золотого Тельца, «Вайомер легашмедем», запятая, то есть сказал, хотел, имел намерение легашмедем их уничтожить еврейский народ, «Луле, если бы не Моше Бехиро, избранный им, амад бы порец», дословно, стоял в проломе. Порец – это пролом, что-то сломанное. То есть Моше, он тот, который встал вот в этой бреше и своими молитвами позволил сделать так, что Всевышний народ не уничтожил. То есть здесь есть некоторая, условно можно сказать, война. Всевышний хотел их уничтожить, Моше был не согласен и встал в этом проломе, в этой бреше, и молился, чтобы народ не уничтожали. И по концовке мы знаем, народ, как известно, уничтожен не был. То есть Моше как бы победил Всевышнего, и Всевышний радуется. Почему это видео написано «Моше Бехиро», «Моше избранный». Избранный им, то есть Моше получает здесь, вот его называют избранным, то есть написано Всевышний рад тому, что Моше избран, и значит Всевышний рад тому, что его условно победили молитвой. Это разница между ощущениями и мерами, как мерит то, что называется плоть и кровь человек, и как мерит Всевышний. Так надо понимать ламанацеях мизмор ледавид. Ламанацеях тот, кто делает так, Всевышний, что своими молитвами мы как бы его можем победить. И еще одна года от имени Раби Шмон Бараби Йоси. Ом Рав Кахана Мишум Раби Шмон Бараби Йоси. Здесь есть добавление. Вырабонан Амрей. Ом Рейш Лакиш. Раби Шмон Бен Лакиш. Мишум Раби Иуда Несия. Май дехтив ваядей Адам Митахас Конфейхем. Говорит Рав Кахана от имени Раби Шмон Бараби Йоси. Вырабонан мудрецы говорят, что это сказал Рейш Лакиш. Раби Шмон Бен Лакиш от имени Раби Иуда Несия. Май дехтив, как понимает, написано «Ваядей Адам Тахат Конфейхем». Это пасук, написанный в начале пророчества Ихескеля, там описаны некоторые существа, ангелы-существа, у которых были крылья, и написано «Едей Адам, руки, как человеческие, выходят из-под крыльев». Теперь, в Торе, в Танахе написано слово «Едей» – это «руки», но в тексте написано «Ядо», Ядо – это рука, единственное число. То есть мы, есть написанное ядо, рука, как бы выходит из-под крыльев. Есть традиция читать надо едей, руки. То есть там было много крыльев и много рук. Но дроша, которая сделается, она основана на слове ядо. Рука одна – это будет рука Творца. И это выходит из-под крыльев. Как бы не видно, что было этой руки. Она как бы не видна. Она выходит, что-то делает, но скрыто крылом. Что, о чем нам это говорит? Говорит Гемара. Ядоктив, прежде всего, ядоктив, рука одна написана, так оно написано, ядо. Зе ядо, шеля кадош барагу, шепруса тахат конфея хайот, где ли кабель баалей чува мияд медат один. Говорит Гемара, это рука, а кадош барагу Всевышнего, шепруса, которая как бы выходит тахат конфея хайот из-под крыльев этих вот существ, хайот, не все животные, правильно сказать, это создание этих творений, выходит из-под крыльев этих созданий, как бы выходит рука, но делает это скрыто. Зачем она выходит? Где ли кабель баалей чува? Чтобы принять баалей чува, как бы приблизиться к Всевышнему назад, те, кто отошли от него и раскались и вернулись назад. Но почему скрыто? Мияд мидат один. Забрать их из-под руки мидат один, качество суда. То есть, чтобы, если сделать это открыто, тогда это будет неправильно. Качество суда, это аллегория некоторая, да, скажет несправедливо, а почему Всевышний их приближает, их надо наказать, они от него отошли, так Всевышний берет к себе баалей чува. Те, кто раскались, как бы условно делается это немного тайно, скрытно, приближая их к себе, когда они уже у него, тогда они уже под защитой. Так Гемара объясняет этот пасук из пророка Йехезкель. Еще одна года. Омар Авиду бар Шмуэль. Коль кесев визахавши баулам Йосиф ликто воевею ле Мицраем. Гемара рассказывает нам, что произошло с теми богатствами, которые Йосиф, цадик, который, как известно, продавал зерно всему Египту и всему окружающему миру, когда был голод в Египте, и всюду был голод, что с этим богатством произошло? Рассказ Гемара начинает с самого начала. «Коль кесев везагав, все серебро и золото, к шебуойлам, которое только было в мире на тот момент, Йосиф ли кто, Йосиф все это собрал, выявил ли Мицраем, и привел, принес в Египет». Все оказалось в Египте. Шенеймар, как сказано. «Вилакет Йосиф, эт коля кесефа немца, эйн ли элла шебеэрец Мицраем, шебеэрец кноан бешара орцойс минаен». Талмуд Лоймар выхоль гаарец бау Мицраима. Написано в пасуке, Вайлакета собрал Йосеф, эт коля кесов, все серебро, все деньги, ганимца, которое находилось. Говорит Гемара, где оно находилось, откуда Йосеф смог его собрать? Энли, мы не видим понимания, эла только шеберец Мицраим, только то, что касается денег, которые были в земле египетской, шеберец Кнаан, то, что в земле Кнаанской, соседней землей египетской, у Башаарцот, в остальных землях, то есть люди в то время жили, откуда мы знаем, что то серебро, то те богатства, те деньги, то имущество, которое было в остальных землях, Йосеф тоже смог собрать все это в Египте, продавая зерно. Талмуд Ломер нас Тора учит, вихоль гаарец, вся земля, то есть все люди, где бы они ни жили, всюду был голод, баомец раем, все приходили в Египет, там покупали зерно, соответственно, все деньги, которые только у кого-то где бы то ни было были, они оказались собранными в Египте. Что было с этими деньгами, с этими богатствами дальше? Говорит Гемара. Кашалу Исраэль мавицраем, гейлу има гейлу имагем, шинеймар вейнацлу эт мицраем. Написано, когда поднялись Израиль, когда сыновья Израиля, евреи, поднялись из Египта, вышли из Египта, Гейлу и Магем забрали вместе с собой, они все это богатство унесли из Египта, где мы это видим, что Неймар, как сказано, в Инацлу эт Мицраем опустошили Египет, то есть воспользовались так дословно Египтом, опустошив полностью все, что там было, все эти деньги, которые были собраны за порядка 100 с чем-то лет назад, до того, немного больше, 150 примерно лет назад, до того, который собрал Йосеф, когда он собирал все эти деньги, которые были вокруг, они все это унесли с собой. Теперь, как мы это видим, слово «воинацлу» опустошили, говорит Гемара, «Рав Аси Омар Асау Камитсуда Зуша Энба Даган». Они сделали Египет, привели в состояние, сделали как Митсуда, как склад, в котором нету зерна. Слово «йинацлу» можно созвучно со словом «йинацду». И на цель, на цад, похожие буквы, так Гемора делает дроша, что сделали енацлу, опустошили, имеется в виду, как опустошенный склад, где ничего не осталось, все унесли почистую, в Египте ничего не осталось. Раби Шимон говорит немножко по-другому. Омар кемецула, слово енацлу. Оно от слова, произошло в том числе от слова мецула. Мецула — это сеть, которую рыбак закидывает в море. Енацлу, кемецула, шеэн бадагим, как та сеть, в которой нет рыбы, всю рыбу оттуда вынули. Теперь, что было с этим дальше? Принесли это, вынесли из Египта, прошли по пустыне, принесли в землю Израиля. Говорит Гемара, а я мунах, все это лежало ад Рехавам, до эпохи, когда жил царь Рехавам. Царь Рехавам — это сын царя Шломо. Все это время, все эти богатства были собраны в Иерусалиме, в сокровищницах, на складах, все это лежало и ждало своей участи. Что было дальше? Рассказывает Гемара, ба Шишак, мелех Мицраим, венатло мирахабам. Пришел Шишак, царь Египта, и забрал-то у Рехабама. Шинемар, как сказано, рассказывает там Танах, было Бешана Хамишит, в пятый год царствования царя Рахавама, пришел Шишак, напал Шишак, царь Египта, на Иерусалим, и забрал от царот Бейташем сокровищницы, опустошил все склады сокровищницы, которые были в доме Всевышнего, в храме, в этот царот Бейтамедах, и те склады, те сокровищницы, те места, где хранились богатства царя, все было забрано куда? В Египет. Что произошло дальше? Ба Зерах, пришел Зерах Мелах Куш, царь Куша, венатлом Шишак, и забрал-то у Шишака, царя египетского, все переехало в Куш. Ба Аса, потом пришел Аса. Аса — это сын Рахавама, царь Иудеи. Венатло Мезерах Мелахшук, и забрал Мелахкуш, и забрал это у Зераха, царя Куша, вновь все это вернулось в Израиль. Но что дальше, что сделано было с этими богатствами? Шигро Лехадермон бен Тавримон. Все это отправили кому? Гадримону, сыну Тавримон. Он был царем Амана. Арам, простите, царем Арам, царем народа под названием Арам. Зачем ему дали эти деньги? Потому что Аса хотел вступить с ним в союз, воевать вместе. Он ему заплатил тем самым за его услуги. Теперь, после того, что это все было отдано царю Арама, Бау бней Амон венатлу мегадримон бен Тавримон. Потом пришли люди из места под названием Амон, сыновья Амона, это еще один народ, который жил там на востоке земли, от земли Израиля. И они пришли, наверное, напали, правильно сказать, на Арам и забрали все эти богатства у Ардимона бен Тавримона. После этого Ба-Йошафат, пришел Йошафат, царь Иудеи, и забрал венатлом ибне Амон, и вновь отвоевал, забрал эти богатства у сыновей Амона. И это лежало уже в Иудеи, у Йошафата, Ваямунах ад Ахаз, до того времени, что был царь Ахаз. Царь Ахаз уже незадолго до эпохи разрушения первого храма был царь по имени Ахаз. Все это было у него, то есть в его, так сказать, под его ведением. Все это было в Израиле. Но Басанхириф, пришел Санхириф, вынатло Меахаза, забрал все это, воевал это, отобрал все это у Ахаза. После этого, кто был тем царем, который воевал с Санхиривом, как написано в Танахе, Бахиския, пришел царь Хизкия, вынатлом из Санхирив и забрал-то у царя Санхирива. И все это вновь вернулось в Израиль. В Аямунах, и это лежало там от Циткияу до эпохи царя Хизкияу. Хизкияу — это был тот самый царь, в эпоху которого был разрушен, как известно, первый храм. Теперь Бау Каздим, пришли каздейцы, это некий народ, который жил тогда, которые принимали участие в тех войнах, которые были в эпоху разрушения первого храма против царя Циткияу. Они пришли, вынатлу и забрали все это у Циткияу. После этого Бау Парсиим, пришли персы уже, Парсиим, персы созвучно, и пришли и забрали, отвоевали это у кого? Миказдим, у каздейцев. Потом Бау Иваним, пришли Иваним греки, вынатлу ми Парсиим, и забрали это, завоевали Персию и забрали все эти богатства, соответственно, они оказались у Иваним, у греков. После этого Бау Ромаим, это римляне, потомки Едома, и натлу Мияд Еваним, и забрали это из руки греков. Соответственно, последние не хозяева, а последние люди, которые, скажем так, контролируют все эти богатства, которые в свое время Йосеф собрал в Египте, потом они переходили из рук в руки на протяжении, наверное, больше тысячи лет, они оказались в Роме, у Едома, то, что называется Рим, где они сейчас, говорит Гемара, Ваадайн Мунах Бароме. Все это лежит в царстве Роме, быть может, современный Рим, быть может, нет, но как бы то ни было, царство Роме, потомки дома, они, которые захватили эти богатства, до сих пор они там находятся у них. Продолжает Гемара еще одна года по поводу тех богатств, того имущества, которое было у Юсефа в Египте. Рассказывает Гемара. Омар Абихаму Бараханину. Шолош Матмуниот Гитмин Юсеф Бабицраем. Ахатнит Гала Ле Корах. Ваахатнит Гала Ле Антонинус Бен Асвирус. Вехат Гнуза Ле Цадиким Ле Атит Лаву. Рассказывает Гемара, сказала Абихаму Бараханину. Шалош Матмуньот, три клада, то есть три закладки, да, три клада Гитмин Йосеф спрятал Йосеф Мицраима в Египте. То есть Йосеф в Египте из тех денег три клада спрятал где-то в Египте, где-то их закопал, где-то их спрятал, там они лежали. Теперь кто их нашел и все ли нашли? Говорит Гемара так. Ахат, один из этих кладов с деньгами, нетгала, то золото, серебро, богатство, нетгала ли Корах. Он открылся Короха, его нашел Корах. Тот самый Корах, которого потом поглотила земля, он был очень богат, мы видим ниже, как он разбогател, в том числе, потому что он нашел клад, который оставил Йосеф. Веахат, еще один клад, кто его нашел, Антонинус бен Асвирус. Антонинус бен Асвирус – это наместник, римский наместник, который жил во время раби Иуда Анаси, в эпоху составления Мишны, был римский наместник, он, судя по всему, поехал в Египет и нашел второй клад. Где третий? Ахат гнузали цадиким льосет ловы, а третий? Последний, один из них, третий, он спрятан для праведников, на которые будут в будущем, то есть эпоха Машеха, там будет найден третий клад. И Гемора говорит несколько слов по поводу богатства Короха. Написано так. Ошер шамур ле баалав ле раато. Это посылка из книги Коэлет, написал царь Шломо. Ошер шамур ле баалав ле раато. Значит, богатство, хранимое хозяином, ле раато, будет во зло. Слишком много накоплений, в конце концов, это может выйти в неприятную ситуацию. Это написано про Короха, у которого было много денег, в конце концов, это кончилось тем, чем кончилось. Где мы это видим? Что произошло с богатствами Короха? Омар Раби Шимон бен Лакиш, зе ошрошель Корах. Это богатство Короха. Теперь, что произошло с богатством Короха? Ничего хорошего не вышло, все поглотила земля. Соответственно, это то есть то недобро, то зло, которое произойдет слишком большим богатством, которое человек хранит и собирает. Как сказано, Шанеймар, «Вет коле якум ашер бараглахем». То есть это окончание стиха написано «поглотила земля Короха, семейство его» и так далее. «Вет коле якум ашер бараглахем». Все, что было по ашер бараглахем, которое у них в ногах. Все, что было в ногах. Гемара, объясняя, что было в ногах, оба Раби Лазар, зе мамоно, это имущество, это деньги шелядам человека, шамамидо аль раглав, которое ставит его на ноги. То есть то, что было в ногах, это имущество, это деньги, благосостояние, которое есть, то самое, что человек на самом деле в каком-то смысле ставит на ноги, все это было поглощено землей, от Короха ничего не осталось, ни его, ни денег. Мы видим, что накопительство, еще раз накопительство, в конце концов, к ничему хорошему не приведет, ничего от этого не останется. И Гемора рассказывает нам еще одна года по поводу богатства Короха. Омар Раби Леви, Масаой шалошми от продот ливанот, а ему втахот бен назав шель Корах, в кулгу аклиды виклипи дегалдо. Говорит Гемара, масой повозки, масой это поклажа, шлошми от 300 бдарот продот ливанот. Продает пред это мул, ливан это белый. Белый мул это более сильный мул, который может нести большую поклажу. 300 сильных белых мулов несли поклажу. Что было в этой поклаже? Аюмов техот, там были ключи и замки. Бейт гназавшель Корах, от сокровищниц Короха. То есть для того, чтобы переносить не сами сокровища, а ключи, замки, такие вспомогательные моменты, связанные с сокровищами, потребовалось написано слово, сейчас мы будем разжевать, но пока написано слова 300 мулов. В кулгу аклиды виклипи дегал. Написано кулгу аклиды виклипи, все ключи. И в клипе, и замки, засовы, дегалда, все были упакованы в мешках. То есть не один мул на один замок, а все было упаковано в мешках, и для этого нужно было 300 мул. Здесь есть Рашбам важный, который говорит, что подобное здесь и подобные вещи надо понимать. Он приводит здесь насчет 300 лет, и что имеется в виду. Рашбам очень важно объяснять такую вещь. Масой шлошмот, говорит Рашбам, ты поклажешь 300 мулов. Лав давка векен коль шлошмот шебешас. Лавдавка, не буквально это надо понимать. И также все 300 написанное в Талмуде. Когда Талмуд говорит 300, особенно Бадеврея Гадам. Бадеврея Гадам имеется в виду вещи, которые не логические, мировоззренческие или исторические. Написано 300, имеется в виду очень-очень-очень много. Словно 60 это просто много, то 300 это очень-очень-очень много. Здесь не буквально 300 или 200 или 150 или 800. Очень-очень-очень много. То есть совершенно количество... скажем так, сундуков и ящиков, да, в которых были эти ключи, оно было огромным. Соответственно, отсюда мы понимаем, что богатство было еще более значимым. Гемара возвращается сейчас к вышеупомянутой предыдущей теме. Выше было несколько этапов, где Гемора трактовала псуким из Галель. И сейчас Гемора трактует псуким, который находится в самом конце. Все, кроме одного самого последнего псука, Галель. Последний перек Галель, глава Галель, это 118 глава с книги Таилим. Сейчас Гемора трактует псуким, начиная с 20-го, с 21 по 28 пасук в 118 главе. Эти псуки, мы говорим в книге Таилим, они привычны нам, их часто, мы, это псуки из Галеля, отрывы с книги Таилим, которые мы читаем, когда читаем Галель, эти те самые псуки в конце, которые мы говорим два раза. Написано «Ойтхуки анисони ветили бойшо». Сейчас давайте я прочитаю вначале все. Привычные нам слова «Ойтхуки анисони ветили бойшо, эвен муасо боним гойсу лерошпина, мэс ашем хоэта зоис хинифлос бейнейну, за йом аса ашем нагилу вынес мехобо». Ана Ашем Ушиону, Ана Ашем Ацлихона, Бору Хава Бешем Ашем Берахнухем Бейс Ашем, Кель Ашем Вайор Лону Исрухак Бавосим Аткарнусом Избех, Эля Атавуедеко, Элукай Арумеко. Это псуким, который мы читаем в самом конце молитвы Галель. Сейчас Гемора объяснит нам, кто их сказал, когда это происходило. И как по вступлению мы скажем, что это происходило, когда пророк Шмуэль пришел к Ишаю. Ишай – это отец Давида. Как известно, у Ишая было несколько сыновей, и один, семь, и один из них – это был царь Давид. И когда пророк Шмуэль пришел к Ишаю, в дом Ишая, собрали всех сыновей, он сказал, что никто из них не достоин быть царем, а только Давид, который был молодым еще пастухом, он тот, кто достоин быть царем, и он его помазал на царство. И вот те псуки, которые сейчас мы будем объяснять, они были сказаны вот во время этого действия, прихода Шмуэля и помазания Давида на царство. Говорит Гемара. Омар Рав Шмуль бар Нахмани, Омар Раби Йонасан. Говорит Рав Шмуль бар Нахмани от имени Раби Йонасана. Ойдхо ки анисони. Вот этот пасук, давайте будем читать пасуким полностью, потому что Гемара приводит только первые слова из каждого пасука. Я буду проговаривать пасук полностью, как он написан в Танахе. Ойдхо ки анисони ватии лилишуа, говорит Гемара, Амар Давид. Первый пасук. Ойдхо ки анисони. Благодарю тебя, что ты мне ответил, ватии лилишуа, у меня есть спасение. Это сказал Давид. Этот пасук сказал Давид, когда ему ответили, и он смог победить Гулиат и потом стать царем. Эвен муасу абуним гойсу лерошпина, амар Ишай. Пасук эвен муасу абуним, камень, который презрели строители, вот этот самый камень, гайталь лерошпина, он стал во главе угла. Это сказал Ишай, отец Давида, тем самым говоря, что тот камень, который вроде был, ну, словно сказать, в кавычках, никчемным, ненужным, который не хотели использовать, он тот самый, который стал во главе строения, тот самый Давид, про которого никто не думал, что он станет царем, именно его Всевышний избрал. «Ме эт ашем гоис озойс хенифлос бейнейну». Амру эхав, мет ашем гоис эзойс. От Всевышнего это случилось. Гинифлос бейней, но нам это непонятно, на первый взгляд. Это удивительно, для нас это удивительно. Это сказали братья Давида, после того, что Шмуль помазал Давида, Всевышний избрал именно Давида быть царем, сказали братья, которые надеялись, что кто-то из них будет избран, они сказали, это Всевышний так сделал, они это приняли, но это удивительно. Гинифлос бейней, это удивительно. За Йом Аса Ашем, Нагилов Нисмехобо Амар Шмуэль. Этот день сделал Всевышний, будем радоваться, веселиться в этот день. Это сказал Шмуэль, когда он получил пророчество помазать Давида. Радость, которая проявилась, когда был избран царь над Израилем. Он Ашем Ушиено. Омру Ихав. Пожалуйста, Всевышний, спаси нас, сказали братья, чтобы Давид смог помочь им спастись от этих неприятностей, которые могли прийти к ним прийти. Он нашим отслихана. Пожалуйста, Всевышний, дай удачу. Это сказал Давид в молитве, чтобы царство его имело силу и успех. Бору хаба бешем ашем, омар Ишай. Пасук бору хаба бешем ашем. Первая его часть. Благословен пришедший именем Творца. То есть, то, что называется по-русски, добро пожаловать под именем Всевышнего. Это сказал Ишай, отец Давида, хозяин дома. Когда Шмуль пришел выбирать царя, он сказал ему добро пожаловать. Берахнухам мебейс ашем, амар Шмуэль. Будьте благословенны от дома Бога. Это сказал Шмуль, когда он зашел в этот дом Ишая, ему его приветствовали. Он ответил, браха пусть будет у вас тоже. Кель ашем вайойр лону, омру кулам. Последующий пасук. Всевышний Бог, и Он нам дал свет, то есть дал нам свет понять, кто истинно будет царем. Это сказали все, с этим все согласились, что от Всевышнего пришло пророчество, что именно Давид будет царем. Исрухаг Баавосим Алькагнусам Избех. Исрухаг Баавосим, привяжите. Хаг – это жертва, праздничная жертва. Привяжите праздничную жертву Баавутим. Свяжите праздничную жертву крепкими ремнями, крепкими веревками. Алькагнусам Избех – к рогам жертвенника. То есть принесите праздничную жертву. Это сказал Шмуэль, как начало празднования того, что было исполнено пророчество, что Давид будет царем, он был помазан. Келе ату веойдеку. «Ты мой Бог, я буду тебя благодарить». Это сказал Давид после того, что они отпраздновали его помазание царем, и была трапеза. И Давид благословлял на то, что они съели, то есть Беркат Амазон. Вот это заложено в словах «Ойдхо аш келе ату ве ойдеко», «Келе ату ве ойдеко, ты мой Бог, я буду тебя благодарить». И Беркат Амазон, который был сказан Давидом после того, что была трапеза по поводу его помазания на царство. И последнее. Элукай Арумимека Омрукулам, ты мой Бог, я тебя вознесу. Это сказали все, признав власть Творца и его желание, чтобы именно Давид был царем. Это почти все псуки Мезалеля, все, кроме последнего псука Мезалеля, Гемора трактовала, кто и когда и почему это сказал. Дальше здесь мы остановимся, дальше мы затем перейдем к уже неким законам чтения Алеля, которые мы сегодня ежедневно, не ежедневно, а постоянно выполняем. Мы видим, как они в Геморе сформулированы. Здесь мы остановимся. Всего хорошего. Спасибо за внимание.